Господь Иисус, Боже, мы поклоняемся Тебе в этот вечер. Боже, мы предстоим пред Тобой такие, какие мы есть. Отец Небесный, мы открываем свои сердца пред Тобой. Боже, прими наше поклонение, прими благодарность из наших сердец. Боже, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе за все, что Ты совершаешь сегодня в нас и через нас. Отец, я благодарю Тебя, Господь, за наши жизни, за обстоятельства, Господь. Боже, я благодарю Тебя за все, через что Ты проводишь нас. Спасибо Тебе, Господь, за будущее, которое Ты приготовил для нас. Боже, спасибо Тебе за вечность, которую Ты даровал нам. Боже, я благодарю Тебя за Твой Дух, которым Ты наполняешь нас сегодня. Дух Святой, мы почитаем Тебя. Мы ценим Твое присутствие, мы ценим Твое движение. Дух Божий, говори с нашими сердцами сегодня, Господь. И да будут небеса открыты над нами, Господь. Да будут окна небесные отворены, чтобы нам быть способными слышать Тебя, Господь. Боже, понимать Твое сердце, понимать Твои пути. Боже, помоги нам понимать, что сегодня Ты делаешь в нас, Господь. Боже, о чем Ты сегодня говоришь к нам? Отец, во имя Иисуса, да откроются наши сердца, Господь, к пониманию Твоих путей, Твоей воли, Твоего замысла. Господь, во имя Иисуса, да будет имя Твое благословенно, да будет имя Твое превознесено. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за Твою смерть и Твое воскресение. Боже, благословляем Тебя. Благословляем Тебя, святой, праведный Господь. Благословляем Тебя в нашем собрании, Господь, и на этом месте. Во имя Господа Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Господь. Аминь. Аминь. Слава Иисусу, друзья, слава Господу. И рад вас видеть сегодня здесь на собрании и быть вместе с вами в церкви. Приятно всегда, знаете, приезжать в Казань и бывать в церкви, в вашей церкви, с вами в собрании. Я верю, что Бог что-то особенное делает и производит вот здесь в церкви «Краеугольный камень». Вы верите в это? Слава Иисусу, слава Господу. Знаете, ну, на самом деле у церкви «Краеугольный камень» в Казани есть свое лицо, есть такой вот, ну, божественный отпечаток такого призвания, предназначения. И поэтому особенно, знаете, вот как-то приятно вместе с вами погрузиться вот в это движение Духа. Слава Иисусу. Я поделюсь словом из Священного Писания. Это Евангелие от Марка. Если можете открыть со мной. Из пятой главы я прочитаю Евангелие от Марка, пятая глава. Девятый стих. Иисус спросил его, как тебя зовут? Я буду использовать новый русский перевод. И вот этот вопрос Христа, который он задает человеку из Гадара, одержимого нечистыми духами, имеющий серьезные проблемы с его психическим здоровьем. И Иисус задает ему вопрос, как тебя зовут, или как в синодальном переводе написано, как твое имя обращается к нему, Христос. И вот об этом, друзья, мы поговорим тогда. И, в общем-то, наверное, вот так бы я эту проповедь и назвал. Как тебя зовут или как твое имя? И в этом смысле тогда мы должны задать вопрос себе. И, ну, я думаю, понятно, что речь идет не просто о имени вот физическом, как нас зовут, все понятно. Ясно, что Иисус, обращаясь к этому человеку из Гадара, интересовался не его именем вот физическим, да, но нечто больше, нечто неким содержанием. А как тебя зовут? А как твое имя? Или даже я сказал бы, как ты сам себя назовешь, как ты сам себя позиционируешь, кто ты? И вот, ну, чтобы немножечко понять, знаете, давайте чуть-чуть вот прям предыстории. Евангелие от Марка, 4 глава. Это у нас вторая половина главы, 30 стих. Нет, извините, 36 стих. «В тот же день вечером Иисус сказал своим ученикам, переправимся на другую сторону озера». Отпустив народ, они вошли в лодку к Иисусу и отплыли от берега, к ним присоединились и другие лодки. Вот, знаете, чтобы понять, о чем идет речь, вот как-то надо увидеть в контексте, что происходит. Посмотрите, все евангелисты описывают это событие, как это происходило. Иисус собирался, поднимался на гору со своими учениками, множество людей собиралось вокруг Него ежедневно, и Он учил, Он проповедовал, Он учил о Царстве Божьем, Он проповедовал, и эти проповеди собраны, так называемые нагорные проповеди, это то, чему учил Иисус на горе, собираясь. И вот на этот момент, где мы прочитали Евангелие от Марка, очередной раз Иисус учил притчами, рассказывал, потом вечером они садились с учениками и обсуждали, Он задавал еще ученикам вопросы, и вот в очередной день, когда закончилось учение, может быть, знаете, с чем это сравнить, разгар конференции, все, вот люди собираются, множество людей слушают, Он учит о Царстве Божьем, более 1000 человек собиралось и слушали Его, и вот в разгар этого учения в один вечер Иисус садится со своими учениками и вдруг объявляет и говорит: послушайте, нам нужно сегодня переправиться в ночь, нам нужно переправиться на другую сторону Генесарецкого моря или озера, наверное, не столь важно, но нам нужно срочно переправиться. Вот посмотрите, о чем идет речь? Речь идет о том, что мы читаем дальше. Переправимся на другую сторону озера, и 38 стих. Отпустив народ, они вошли к лодку к Иисусу и отплыли от берега. К ним присоединились и другие лодки, пишет Марк. Что происходит? Объявляют людям, написано, отпустили народ. Они объявляют людям, что все, завтра учения не будет, учителю нужно срочно уезжать, конференция прекращается, знаете, все останавливается, нужно срочно отправиться куда-то. Куда Иисус не объявляет и не говорит, другие ученики также понимают, что-то важное, наверное, происходит, и Марк говорит, с ним отправились и другие лодки. И здесь, если вы помните из евангельского текста, то они отправились переправиться на другую сторону моря не в самое лучшее время, не в самый лучший период, в спешке, ночью. Ночью разыгрался огромный шторм, огромная буря, которая чуть не потопила их лодку. И вот что мы читаем в Писании, что даже ученики, которые имели, в принципе, достаточно большой опыт, были профессиональными рыбаками, они плавали в море много раз, но в этом случае, в эту ночь они должны были констатировать, что ситуация настолько сложная, что еще немножко, и они пойдут ко дну. Кто из вас, вы читали об этом в Писании? Это знакомая история. Слава Иисусу, слава Богу, друзья, за знакомые истории. Но если кому-то не знакомо, можете домой прийти и еще раз перечитать Евангелие от Марка. Слава Богу за Евангелие от Марка. Ну и за другие Евангелия, конечно. Да, но, знаете, интересно, вот с самого моего момента уверования, я уверовал в 18 лет, Евангелие от Марка сразу мне как-то полюбилось. Я никогда не любил читать, и, в принципе, открыв оглавление, посмотрел, что Евангелие от Марка самое маленькое. Я не знаю, кто из вас еще так же сделал. Я, соответственно, начал читать Евангелие от Марка. Прочитав Евангелие от Марка, ну, я как бы и дальше решил последовать, начал читать Евангелие от Луки, подумал, надо же, здесь все то же самое, я уже это знаю. Вернулся назад, начал читать Евангелие от Матфея. О, и здесь то же самое, я это тоже знаю. Это можно тоже пропустить. И сразу перескочил к Евангелию от Иоанна. И знаете, на самом деле, еще долгое время я так и не читал Евангелие от Матфея, от Луки, будучи уверен, что я и так уже там знаю, прочитав Евангелие от Марка. Но все Евангелия нужно читать. Аминь. Слава Иисусу. И Марк пишет, что это буря, которая чуть не потопила эту лодку и, в общем-то, и другие лодки. Когда ученики подошли к Иисусу, они подошли с вопросом: «Учитель, неужели тебе дела нет, что мы погибаем?» То есть, и на самом деле что-то происходило серьезное. Тогда Иисус, написано, встал, Он запретил ветру, запретил буре, и ветер утих, и буря перестала. И вот, но пропустим тогда эту часть, и сразу мне хотелось бы перейти к Евангелию от Марка, 5 глава. 5 глава с 1 стиха. «И переправились на другую сторону моря, к земле герасинцев. Как только Иисус вышел из лодки, навстречу Ему из гробницы выскочил человек, одержимый нечистым духом». И вот посмотрите, обратите внимание, что мы читаем. Иисус останавливает свое учение, Иисус останавливает собрания, которые проходили каждый день, где Он учил. Он останавливает, срочно собирается с учениками, плывут на другую сторону моря. По ночью они сталкиваются с ужасным штормом и этим духовным противостоянием. Многие богословы соглашаются, что это была духовная битва, прежде всего, через которую нужно было пробраться, прорваться каким-то образом. Давайте скажем, физически можно сказать так, они были на волосок от смерти, но смогли пройти через это, смогли пройти сквозь этот шторм, и вот он выходит на берег. И посмотрите, Марк говорит, что как только, обратите внимание на это слово, как только Иисус ступил на берег, что происходит? Тут же навстречу, увидев его еще издалека, навстречу выбегает человек, одержимый бесами, выбегает ему навстречу, чтобы поклониться ему. Давайте мы прочитаем дальше. Посмотрите, выбежал навстречу человек, одержимый нечистыми духами. И вот прочитаем с 3 стиха об этом человеке. Человек этот жил в гробницах, и никто не мог связать его даже цепями. Его уже много раз сковывали по рукам и ногам, но он всегда разрывал цепи и разбивал кандалы на ногах. Никто не мог усмирить его. Днем и ночью он бродил среди могил и по гробам и с диким криком бил себя камнями. Увидев Иисуса издалека, он побежал к нему и поклонился. Вот знаете, друзья, в действительности все вот эти библейские истории, все евангельские тексты, они имеют смысл к нашей жизни. Это не просто отвлеченные истории. Они открывают некоторые универсальные духовные принципы того, что происходит в духовной жизни или того, что происходит в наших с вами жизнях сегодня, сейчас, на протяжении нашего земного пути. Поэтому, читая эти тексты, мы снова и снова черпаем для себя вдохновение и некое понимание. Но вот посмотрите, вникая в этот текст, просто вот сейчас поразмышляв, что происходит? Иисус оставляет все и плывет на другую сторону моря, ради встречи с этим человеком. И этот человек, написано, что с ним происходило? Бесы мучили его, люди пытались помочь ему, как им казалось, они связывали его цепями, они пытались ограничить его свободу, но ничто не помогало, он разрывал цепи, он продолжал снова разрушать свою жизнь, он в конце концов, он оказался изолирован от людей, изгнан. И вы знаете, где-то написано, скитаясь среди могил, среди гробов, среди смерти, кричал и бил себя камнями. Знаете, продолжал разрушать свою жизнь, продолжал двигаться в этом. И, конечно, посмотрите, друзья, конечно, это крайняя степень вот такой вот духовного поражения, одержимости, крайняя степень. Но отчасти каждый из нас, когда мы с вами жили без Бога, отчасти мы были вот где-то в похожей ситуации, где-то с похожими моментами, где-то двигаясь вот своими какими-то похотями, своими какими-то стремлениями неправильными, еще внешне нас пытались ограничить, нас пытались оградить, поставить какие-то рамки, моральный закон, закон государства, прочие вещи, какое-то влияние. Но по сути, на самом деле человеку, метущемуся в своей душе, ничего не помогает. Он продолжает метаться, продолжает биться. И что происходит? Человек сам начинает разрушать сам себя. Оказывается, живя в большом городе, оказывается, живет в одиночестве. Вроде имеет жизнь, но на самом деле живет среди могил. Медленно умирая. И здесь написано, он кричал, что с диким криком бил себя камнями. И вот тогда сейчас сразу я хочу задать вопрос, друзья, вам. А что, разве с нами так не было, чтобы мы с диким криком били себя камнями? Вы скажете, ну нет, конечно, пастор, не до такой степени. Скажите, а разве такого не было, что мы сами себе причиняли вред, разрушали свою жизнь, разрушали свой внутренний мир, мы делали какие-то вещи, мы знали, что это не надо делать, нас кто-то пытался остановить, но все равно продолжали делать. Посмотрите, сегодня, вот мы верующие, мы ходим в церковь, а что сегодня, разве не происходит? Иисус говорит, простите, а человек не прощает, человек живет своей обидой, он с этим диким криком кому-то приходит, критикует свою жену, своего мужа, я не знаю, своих детей, своих родителей, власти, государства, соседей, знаете, прочие вещи, когда, что это дает, как это помогает, если человек живет со своей обидой, со своим непрощением, своим гневом, критикой, судом, осуждая кого-то, высказывая слова в чью-то жизнь, как это помогает? кого это созидает? Разве это помогает браку, где жена идет и с криком жалуется на своего мужа и говорит, какой он ужасный и какой он вообще негодяй, и как все плохо и ужасно в ее жизни? Разве это помогает браку? Разве это помогает воспитании детей, когда родители злословят своих детей, говорят, о, они ужасны, невыносимы, просто с подростком невозможно жить и прочие-прочие вещи? Друзья, разве не является это с криком самому себя побивать камнями? Вы со мной сегодня? Послушайте, это может быть все, что угодно, но вопрос, оказывается, мы очень часто сами разрушаем свою жизнь, мы читаем о этом гадаринском бесноватом, потому что это крайнее выражение, конечно, крайняя степень, но по сути дела, в общем-то, мы все вот так как-то жили, как-то двигались, и ясно, что этот человек... Человек из Гадара, ясно, что он понимал, что люди не могут ему помочь. Они пытались, они что-то сделали, но только сделали хуже. Он изгнан из общества, он живет среди могил, он с криком, он ищет и мечется. Это не человек, который просто успокоился, сдался, он продолжал метаться, он продолжал что-то искать, он продолжал взывать. И мы не знаем. Библия ничего не говорит, может быть, Иисус услышал именно его крик. Люди не слышали, но Иисус услышал. И он сказал, послушайте, в эту ночь, в этот же день, Марк говорит, Иисус объявил ученикам, в этот же вечер нам нужно отправиться на другую сторону моря. И они отправились. Иисус прошел через шторм, прошел через битву, но достиг этого человека. И как только, Библия говорит, он ступил на берег, этот человек, он увидел издалека Иисуса и побежал ему навстречу, упал на колени и поклонился ему. Слава Иисусу! И вот что интересно, теперь посмотрите. Он побежал навстречу Иисусу. Что-то внутри него подсказывало, что Иисус может быть ответом в его метаниях, в его искании, в его разбитой жизни. Что-то внутри подсказывало. Но как только он подбежал к Иисусу, он упал и поклонился. Библия говорит, он вдруг сказал необычные слова. Посмотрите. Увидев Иисуса издалека, он побежал к нему и поклонился, и закричал во весь голос, «Что ты от меня хочешь, Иисус, Сын Всевышнего Бога? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» И вы понимаете, вот что происходит? В один момент он бежит к Иисусу навстречу, он падает на колени и поклоняется ему, и в следующий же момент он кричит, «Зачем ты мучаешь меня? Зачем ты пришел, Сын Всевышнего Бога, чтобы мучить меня?» И дальше Марк поясняет, так закричал этот человек, потому что, посмотрите, потому что Иисус говорил ему, «Выйди, нечистый дух из этого человека». Вы слышите, о чем речь? Знаете, что происходит? А происходит следующее. Человек мечется в своих проблемах, в своей беде, он не находит ответа, никто не может ему помочь, он обращается к Богу. Но послушайте, интересно, что Бог, он не решает наши проблемы, а он разбирается с причинами этих проблем. Знаете, мы кричим к Богу, и мы хотим, чтобы Бог решил наши проблемы. Мы кричим, мы ищем ответы, мы думаем, Бог мне поможет. Но Бог не собирается решать наши проблемы, как нам кажется, а Он разбирается с причинами этих проблем. Вы понимаете, мы хотим, чтобы Бог исцелил нас от боли, а может быть, эта боль как раз дана, чтобы мне что-то осознать, чтобы я что-то понял. И он приходит и разбирается с причиной этой боли, с причиной этой проблемы, с причиной этой ситуации. Не так давно одна семейная пара, которую мы консультировали с супругой, жена была инициатором, вот все плохо, брак идет к разводу, все ужасно. И вот мы сидим, общаемся, задаем наводящие вопросы жене, мужу. Жена, конечно, обвиняет мужа, какой он ужасный, как невозможно. Возможно с ним жить, и как все плохо, и намек идет на том, чтобы как-то повлияли на ее мужа, и вот как-то разобрались. Но по принципам семейного консультирования в браке не бывает, кто-то виноват, мы продолжаем задавать вопросы мужа, а ты как думаешь, жене, а ты как думаешь, а еще муж комментирует по-своему, излагает, и знаете, и вдруг разговор движется потихонечку к тому, что жена была уверена, что ее муж негодяй, нужно как-то на него повлиять. Она принудила его прийти к пастору, чтобы в конце концов пастор вразумил и что-то сказал, но вдруг разговор стал складываться так и стало как-то проясняться, что вся причина-то в самой женщине. Вы понимаете? И вдруг, как только постепенно, мы даже ничего не говорили, иной раз тебе не нужно ничего говорить, но вдруг ситуация проясняется, и до нее медленно начинает доходить, что как будто все клонится к тому, что она может быть причиной этой семейной проблемы. И вдруг она вспылила, и вдруг она сказала, знаете, такое чувство, как будто у человека открылись глаза, и она подумала, все враги, оказывается. Оказывается, не просто муж один негодяй, враг, и пастор, оказывается, за него. И оказывается, и жена пастора за него. Ужас, оказывается, весь мир. Знаете, она же прям вскричала, не выдержала, да достали вы все уже меня. Все, все, катись оно все куда угодно. Знаете, как только ты касаешься причины, то вдруг у человека обратная реакция. Человек вдруг реагирует жестко, агрессивно, что-то происходит, убегает. Друзья, оказывается, в большинстве случаев мы хотели бы, чтобы решилась внешняя проблема, чтобы просто муж стал таким, каким хотелось бы, чтобы он стал. Но идеи нет или мысли не возникает. А может быть, причина во мне, может быть, надо что-то сделать. И тут вдруг обратная реакция. Посмотрите, что делает Иисус. Иисус конфронтирует с причиной этого одержимого человека. А причины были действия бесов в его жизни. Вы понимаете, о чем речь? И тут же, посмотрите, что происходит. Этот гондоринский бесноватый тут же принимает это все на себя и кричит, зачем ты пришел мучить меня? Как эта несчастная женщина. Просто, что вы мучаете меня? Мне и так ужасно живется в этом браке, вы еще здесь сели все мучить меня. Я не знаю, чувствовали вы себя когда-то заложником какой-то проблемы, когда ты чувствуешь себя таким страдальцем, таким угнетенным, обиженным, как будто все вокруг против тебя. Но суть, знаете, Иисус начинает конфронтировать с этой причиной, которая глубоко внутри моего сердца. И эта причина в данном случае была бесы в жизни этого человека. И вот что происходит. И этот человек берет это все на свой счет, реагирует жестко, кричит: «Господи, зачем ты пришел мучить меня?» И вот тут звучит этот вопрос. Вот послушайте, посмотрите еще раз этот момент. Это очень важно, друзья. На самом деле здесь глубочайший смысл, который мы можем увидеть в своих жизнях. Он бежит навстречу к Иисусу, чтобы вырваться из своих оков, чтобы получить ответ. Он поклоняется Иисусу. Но когда Иисус конфронтирует с его проблемой, с причиной его проблем, он кричит. Он говорит: «Зачем ты пришел мучить меня? Зачем ты?» Знаете, так много людей, они отходят от Бога, потому что они думают, что Бог возложит на них какое-то тяжелое бремя. Бог лишит их каких-то удовольствий. Бог заставит их делать еще что-то. Люди убегают. Помните Петра, когда Иисус совершил чудо с рыбной ловлей, Петр тут же закричал: «Господи, выйди из моей лодки, потому что я человек грешный». Знаете, страх приходит. Приходит какой-то момент. И вот в этот момент Иисус задает вопрос этому человеку из Гадар. Он говорит: «Как тебя зовут?» или «Как твое имя?» Давайте мы прочитаем, что происходит дальше. Иисус спросил его: «Как тебя зовут?» «Меня зовут Легион», – ответил тот, – «потому что нас много». И вот интересно. Знаете, Иисус задает ему вопрос: «Как тебя зовут? Как твое имя?» И вдруг вместо этого человека бесы отвечают за него и говорят: «Нас тут легион, потому что нас тут много». И вот я думаю, друзья, в действительности иной раз бывает так, когда ты сражаешься со своей проблемой, когда ты сражаешься с каким-то своим характером, с какими-то вызовами этого мира, с какой-то ситуацией, ты борешься, и вдруг Бог приходит в твою жизнь и задает простой вопрос: «А как тебя зовут? Как твое имя?» Вот, друзья, я увидел, что очень часто Бог разговаривает с нами через вопросы. Он задает нам вопросы, как Иоанн описывает. Иисус спрашивает Филиппа: где нам взять пищи, чтобы накормить 5000 человек? Иоанн поясняет дальше. Иисус спрашивал так Филиппа, потому что сам знал, что хочет сделать. Знаете, Иисусу не надо узнавать было имя этого человека. Он сам знал. Он знал, куда он отправился. Он знал, с какой нечистой силой он конфронтирует. Он знал, будучи Богом. Но этот вопрос звучал для самого этого человека. Знаете, некоторые вещи, некоторые наши проблемы, они показывают подлинную ситуацию, ситуацию, что внутри меня. Иногда тебе нужно пройти через какой-то кризис в своей жизни, через какое-то разочарование, через какой-то конфликт, через какое-то поражение, чтобы понять, стоп, что во мне? Один брат рассказал историю, просто, которую он говорит, открыла мои глаза на вещи. У него тяжелое положение с финансами было, трудно, маленький ребенок, на работе проблемы, кризис, и вот где-то на работе, на работе не ладится, что-то пошло не так, и он находит кошелек. Он открывает кошелек и смотрит, то есть там пачка 5000-ных купюр, пачка. Он говорит, я навскидку так посмотрел, но сотка не меньше. И вдруг первая, знаете, первая мысль, вот Бог благословил, знаете, вот, и, знаете, первая такая мысль, вот надо же, вот он ответ. Потом очнулся, как от цепенения, в конце концов, ну, сокращу эту историю, нашел он эту женщину, чей был кошелек, встречает ее, вручает ей этот кошелек ей. Та радостная открывает, посмотрела, все на месте, пересчитала, благодарит его, и вот уже разворачивается отойти, потом говорит, стоп, открывает кошелек, достает оттуда 50 рублей и вручает его. И он говорит, и когда она подала эти 50 рублей, он говорит, вдруг я так обличился, вроде ты помог, но ты как бы... Что ты ожидаешь? Знаете, и вдруг как будто как рентген такой. Он говорит, я пошел, вдруг начал благодарить Бога, что Бог показал состояние сердца. Вы понимаете? Первая мысль – взять себе кошелек. И здесь как будто все понятно. Но суть-то никуда не делась. И вы понимаете, ведь это переживание надо пережить. Знаете, я его спрашиваю, и что ты сделал? 50 рублей. Он говорит, послушай, эта женщина приехала, она приехала на свадьбу, откуда-то издалека, заработала эти деньги, сложила. То есть вот, она потеряла все свои деньги, потеряла все и решила отблагодарить. Достала 50 рублей и щедро вручила. Знаете, я думаю, иногда тебе нужно пережить что-то подобное, чтобы что-то понять внутри себя. И вот в этом случае, в данном случае тогда спросить, а как мое имя-то вообще? А кто я? То есть о чем вообще я думаю, о чем я переживаю, куда я стремлюсь? Знаете, мы можем задать этот вопрос себе, когда мы смотрим на своих детей, которые делают что-то не так, когда мы говорим что-то мужу, жене и пытаемся как-то исправить, когда мы критикуем кого-то и нам кажется, что человек не прав, еще какие-то у нас есть идеи, и тогда, может быть, мне нужно остановиться и сказать, стоп, а в чем дело? И вот что происходит. И когда Иисус задает этому человеку вопрос, а как твое имя, как тебя звать, то бесы начинают отвечать за него, бесы начинают говорить за него. И становится тогда вдруг все понятно. Этот человек вдруг сам слышит и принимает решение. Желаешь ли ты оставаться тем, кем бесы тебя называют, тем, кем мир тебя называет, дьявол тебя называет, твои грехи тебя называют. Знаете, может быть сегодня, я не знаю, может кто-то сегодня в этом собрании, вы, может быть, еще сегодня с утра встали и с криком били себя камнями и говорили о себе, я неудачник, я несчастный, я грешник, из меня не будет никакого толка, ничего не получится. Знаете, вот это бить себя камнями. Понимаете, да, о чем речь? И в этот момент Бог приходит и спрашивает, подожди, а скажи, а как твое имя? Знаете, как вот человек ходит и говорит, я дурак, и ты говоришь, ну ты же дурак, и он вдруг возмущается и говорит, не-не, это нельзя меня так называть, ну ты же сам себя дураком называл, не-не, сам себя я могу называть, а ты не можешь. Знаете, вот грубо говоря, примерно то же самое происходит, ты рассуждаешь и говоришь так, как неудачник, ты говоришь, мне не повезло, не повезет, если я возьмусь, ничего не получится, ничего не выйдет, вот ты планируешь отпуск срывается, деньги теряются, все идет не так. Ты разочарован, и кто-то тебе говорит, слушай, а что ты так переживаешь, ты же неудачник, все же нормально. Знаете, и внутри тебя все возмущается, ты говоришь, не-не-не, подождите, стойте, нет. Ну ты же сам так говоришь, из твоих слов, из твоих действий следует, что ты неудачник. Ну, знаете, ну вдруг внутри мы не соглашаемся. Интересно, в психиатрии люди, которые оказываются вот с крайним расстройством психики, крайней формы шизофрении, больного сознания, расстроенного сознания. Знаете, интересно, что исследователи доказывают, что тем не менее сознание человека продолжает работать. Какая-то часть, человек сознает, что с ним происходит. Он сознает, что происходит с ним в самой крайней форме безумия. Друзья, что бы с нами ни происходило, мы всегда можем посмотреть на себя как бы со стороны, оценить себя. Знаете, наше сознание продолжает работать, как этого гадаринского бесноватого. Бесы начали кричать за него, нас тут легион, но его сознание продолжало работать. Человека, который кричал, искал выход, искал решение, человека, который увидел Иисуса и побежал ему навстречу, упал на колени и поклонился ему. Но вдруг кто-то другой начинает говорить за него. Вы понимаете, о чем речь? Я думаю, сколько много людей сегодня, которые приходят к Богу, они обращаются к Богу, они ищут ответы, они ищут решения, но на самом деле они позволяют бесам через них кричать, через них говорить, себя как-то определять и решать, кто они, что с ними. Друзья, в действительности вот это имя или как тебя зовут может тянуться с детства, тянуться со школы, тянуться, знаете, с какого-то периода. Кто-то оценил тебя, кто-то сказал тебе, ты неудачник, кто-то сказал, ничего не получится. Может быть, в семье какие-то проблемы, кто-то пережил развод, и из этого развода тянется, знаете, это имя, которое дано было в процессе, вот через разрушение. Может быть, ты сам себя бичуешь, твои грехи, твои ошибки, твои слабости, и ты говоришь, ну ничего не получится, я слабый, у меня ничего не выйдет. И знаете, всякий раз, когда Бог приходит и начинает конфронтировать с этой проблемой внутри нас или с причиной этой проблемы, люди так часто, они просто не хотят об этом слышать. Они говорят, нет, зачем ты мучаешь меня? Зачем ты еще больше говоришь об этих вещах? И вот тут вот это решение понять, а могу ли я сам решить, как меня зовут, кто я? Человек, который сегодня поднимает свои руки к Богу. Когда я обращаюсь к Богу, кто я? Я избранный Божий человек, я его помазанник, я его дитя, я его сын, я его дочь. Кто я? Что я сам скажу о себе? Как я себя сам назову? Или я позволю проблемам кричать через меня к небесам? Понимаете, о чем речь? И вот посмотрите, что происходит. Иисус изгоняет бесов из них, я сокращу эту историю, и бесы, оказывается, выходит из этого человека, их было легион, рядом паслось стадо свиней, они входят в свиней, свиней было около 2000, и свиньи реагируют на это очень остро. Они несутся как сумасшедшие, ну точнее сумасшедшими и стали свиньи, они несутся, падают с крутизны в море, и все там погибают. Давайте мы прочитаем. Шестнадцатый стих. «А свинопасы побежали и рассказали о случившемся в городе, в окрестностях. Сбежался народ посмотреть, что произошло. Подойдя к Иисусу, они увидели, что бывший одержимый, в котором был легион демонов, сидит одетый и в здравом уме. И они испугались». И вот у меня вопрос, друзья, к вам. А что испугались эти люди, собравшиеся из города Гадара и окрестных мест, посмотреть на случившееся? Что они испугались, скажите? Что? Испугались перемен. Вполне возможно. Ну, давайте я назову как есть, как хорошо. У них было две причины бояться. Одна причина, что с ними случится то же самое, что с свиньями. Вторая причина, что с ними случится то же самое, что с этим бесноватым. Знаете, и когда они посмотрели на этого человека, который был одержим и стал здоров, когда они подумали, написано, очевидцы рассказали, что произошло с свиньями, когда они услышали о том, что произошло с свиньями, они как-то себя ассоциировали и подумали, как бы с нами не произошло то же самое, что со свиньями. Поэтому пускай лучше Иисус идет туда, откуда он приплыл. Пускай он лучше уйдет из наших мест. Но у них ни у кого не возникло даже идеи, что освобождение может прийти в их жизнь, так же, как их сельчанин был освобожден. Вы понимаете, о чем речь? А причина в том, что каждый из них точно так же, как этот одержимый, ассоциировали себя с проблемой, с бедой, или, в общем-то, если следовать дальше этой аналогии, ассоциировали себя со свиньями, и тогда понимали, это убьет меня, это разрушит меня, это уничтожит меня. Друзья, многие люди боятся оставить свой грех, оставить свою привязанность, прийти и сказать Богу: Бог, хорошо, сделай с этим что-то. Бог, сделай с этим что-то. Одна женщина, которая, в общем-то, достаточно давно в церкви, я говорю: послушай, тебе нужно перестать третировать своих детей, оставь ты их в покое, позволь ты, дай ты им некоторую свободу. Ну, у нее есть представление, как должны расти их дети, как они должны воспитываться, что с ними должно происходить. Знаете, четкая и ясная идея. Да, оставь ты их в покое, в конце концов, дай им свободно самоопределиться. Они у тебя уже взрослые, старший ребенок отпадает, и все впадает во всякие проблемы. И здесь она приходит, и вот следующий ребенок, который подросток, заявил, что Бога нет, его не существует, и что ты сделал? Я не выдержал и ударил его. Знаете, и ты думаешь, женщина, когда ты вразумишься в конце концов, когда ты остановишься и в конце концов позволишь вещам просто происходить, когда ты отпустишь свой контроль. Вы понимаете, друзья, это могут быть различные сферы в нашей жизни, которые мы боимся отпустить. И она говорит: ну что же, мне вот так вот прям позволить, ну доверь своих детей Богу в конце концов. Ну о чем идет речь? Ну сегодня он заявляет, что нет Бога, а завтра он столкнется и узнает, что Бог есть. Ну позволь ты ему сегодня побыть с этими мыслями, порассуждать, позадавать себе вопросы, пока он не столкнется с ним. Ну знаете, но вдруг страх, как это так? У меня примерной матери ребенок будет говорить: Бога нет, это же невозможно. Это же ужасно. Друзья, можно проецировать на любые сферы наших жизней, абсолютно на любые. Нам кажется, вроде так все просто, но в действительности так сложно отдать свою жизнь Богу по-настоящему. Все сферы нашей жизни, за которые мы переживаем, трясемся, нервничаем, и нам кажется, что это так правильно. Но нужно просто взять и верить в себя Богу, сказать: Господь, ты можешь освободить. Бог, ты можешь принести свободу, ты можешь принести победу. Знаете, друзья, если Иисус проделал такой путь ради одного этого человека, чтобы задать ему простой вопрос: как тебе имя? И этот вопрос просто развернул жизнь человека совсем в другую сторону. Знаете, совсем по-другому. И вот этот вопрос сегодня, в общем-то, с кем я буду или с чем я буду себя ассоциировать? Свиньями, которые должны попасть в беду из-за того, что бесы вошли в них, из-за того, что Иисус каким-то образом вмешался в ход жизни? Или с этим освобожденным человеком? С кем я себя буду ассоциировать? Как я сам себя назову? Как мое имя? То есть, что я скажу на этот ответ? И знаете, этот человек просит Иисуса и говорит: «Учитель, можно я пойду за тобой? Можно я последую за тобой?» И вот тут, друзья, в действительности вы не найдете так много мест в евангельском тексте, где бы Иисус кого-то посылал проповедовать, кроме своих ближайших учеников. Во всех случаях Иисус говорил исцеленным людям, людям, видевшим чудеса. Он говорил: молчите, не говорите. Но здесь этому человеку он дает апостольское поручение и говорит: возвращайся в свой дом, возвращайся к своим родным, иди и проповедуй везде, что сделал с тобою Господь. И написано: и он пошел по всем этим 10 городам и везде проповедовал и рассказывал, и люди изумлялись от его свидетельства. Знаете, удивительно, вдруг в один момент все разворачивается, и Бог поднимает его. Люди считали его безнадежным, люди изгнали его. Он жил среди могил, среди гробов, среди разрушения. Он сам уничтожал, разрушал свою жизнь. Он кричал к Спасителю, но не знал Спасителя. Но в один момент этот вопрос просто перевернул его жизнь, просто изменил его. И в этот же момент Иисус посылает его, как своего апостола, и говорит: иди и проповедуй своим родным. И можно считать, это первая миссия среди язычников. Знаете, вы не найдете больше в евангельском тексте такого поручения. Это уникальный человек. Знаете, я думаю, друзья, у каждого из нас есть своя миссия в этом мире, свое поручение от Господа, есть предназначение. Но вот вопрос: а как я себя определю, каково мое имя, кем я себя считаю, позволю ли я бесам, неудачам, грехам, недостаткам моего характера говорить за меня? То есть что я буду говорить? Или во мне есть достаточно мудрости и посвящения сегодня поднять свои руки к Богу и сказать: Господь, я твой человек, я избран тобой. Ты прошел через смерть ради меня. Ты прошел через этот шторм, ты прошел через распятие, ты прошел через воскресение из мертвых. Ты прошел, чтобы достичь меня в этом мире. Ты пришел ко мне, ты задал мне этот вопрос. Знаете, и тогда ты понимаешь, я избранный Божий человек. Я не просто так живу, моя жизнь не случайна. Я избран, я Божий дитя, я Божий сын, я Божий помазанник. Я посланный Господом. И знаете, когда у тебя есть достаточно мудрости назвать себя сыном Божьим, дочерью Божьей, Божьим помазанником, что-то начинает происходить, друзья. Что-то начинает на самом деле, что-то начинает меняться, что-то происходит. Вдруг божественное поручение начинает ясно звучать в нашем сердце. И тогда я понимаю, я послан, есть поручение для меня. И вот еще что. Иногда мы, действительно, и об этом я размышляю много последнее время, последние пару лет. Знаете, мы думаем о каких-то, может быть, иной раз большом служении, на каком-то, ну, пытаемся определить свою значимость, но сам Спаситель, обратите внимание, оставляет учение тысячам людей и отправляется проделывать сложный путь ради одного человека. Он ступил из лодки на этот берег, он задал вопрос этому человеку, он послужил ему, он развернулся, сел в лодку и вернулся обратно. Все это было проделано ради этого одного человека. И знаете, я думаю, что иной раз наша жизнь или наше призвание, кто знает, может быть, Бог призвал тебя высвободить какие-то слова в жизнь одного человека. Может быть, Бог призвал тебя послужить какому-то одному человеку. Знаете, стать благословением для какого-то одного человека. Может быть, как раз, когда ты в своем служении, ты в своем понимании о том, что правильно, о том, что хорошо. Не знаю, друзья, но может быть, ты в воскресенье идешь на собрание, и ты думаешь, это классно, это здорово, но вдруг на твоем пути попадается человек, которому Бог призвал тебя послужить. Иисус оставил это учение многим людям и, почувствовав призыв в своем сердце, сказал своим ученикам: отправимся тотчас на ту сторону, потому что мне нужно задать вопрос этому человеку. Друзья, может быть, Бог также дает этот момент, может быть, ты призван, может быть, ты в церкви много лет ради того, чтобы кому-то сказать какие-то слова, высвободить какие-то слова в чью-то жизнь, может быть, простые слова, как один брат рассказывает о своем уверовании. Он говорит: я пришел первый раз в церковь, слушал прославление, думал, ужас какой-то, что они вообще здесь делают, смотрел на людей, думал, кошмар какой-то, вышел пастор проповедовать, говорит, я сидел всю проповедь, думал, что он несет вообще, когда все это кончится, и я ждал, когда кончится собрание, с одной целью — уйти и больше никогда не возвращаться в эту церковь. Это было его решение. И как только все встали молиться, он говорит, я встал и пошел. Когда я подходил к двери, какой-то человек стоял рядом и просто бросил вдогонку фразу, увидев, что он уходит. Бросил вдогонку фразу. Послушай, ну и зачем ты уходишь? Что ты теряешь? И он говорит, и вдруг эти слова просто пронзили меня. Что ты теряешь? Просто вдруг в один момент я посмотрел на свою жизнь, а что я теряю, что я имею в жизни? Вся моя жизнь разрушена, мой внутренний мир разрушен, у меня полно проблем, а что я теряю? Знаете, вдруг как будто это пронзило осознание никчемности своей жизни, своего внутреннего мира. Просто фраза, брошенная вдогонку, а что ты теряешь? Он говорит, в этот момент я развернулся и просто присоединился к людям, которые вышли вперед молиться на спасении. И с этого момента он стал спасен, с этого момента он стал христианином. Знаете, я думаю, но есть кто-то, кто должен бросить эту фразу, кто должен высвободить, и кто знает, может быть, Бог призвал тебя в церковь, чтобы просто послужить кому-то, чтобы просто, знаете, стать ответом для кого-то. Кто-то, кто через тебя приближается к Богу, двигается дальше, этот человек стал проповедовать во всех этих 10 городах и приносить плод. Друзья, слава Иисусу, что Бог призвал нас, что Он нашел нас. Мы не случайно в церкви, мы не случайно оказываемся сегодня Его детьми. Бог желает использовать нас, Бог желает действовать через нас, говорить через нас в жизни людей. И мы не знаем, много это или мало, один человек это или тысячи человек, но ясно, есть божественное призвание на наших с вами жизнях. И тогда вопрос, а как твое имя? Как тебя зовут? Как ты сам тогда назовешь себя? Как ты сам определяешь себя, свой внутренний мир? Давайте мы помолимся, давайте мы встанем все вместе. Я верю, что вам есть о чем помолиться. Отец, во имя Иисуса Христа, Боже, я прошу Тебя, всемогущий Бог, Ты сердцевидец, Ты знаешь, что в наших сердцах, ты знаешь наши переживания, наши страхи, наши поражения. Боже, ты знаешь все о каждом из нас, нам нет нужды, Господи, информировать Тебя. Но сегодня, Отец, мы открываем свои сердца для Тебя. Господи, во имя Иисуса, помоги нам понять, Господь, как наши имена. Боже, как Ты называешь нас. Боже, как Ты назвал нас сегодня. Боже, да откроются наши глаза, чтобы понять и принять, что мы есть Твои дети, мы есть Твои сыновья и Твои дочери. Прости нас, Господь, когда мы сами побивали себя этими камнями. Боже, когда мы сами разрушали свою жизнь, когда мы сами говорили против себя. Прости нас, Господь. Боже, прости нас за все эти раны, которые мы нанесли сами себе. Боже, сегодня во имя Иисуса мы молимся. Боже, помоги нам войти в это призвание. Боже, Твоих помазанников, призванных Тобою, Господь. Во имя Иисуса я молюсь. Боже, пожалуйста, ради себя самого, ради Своего имени, нареченного на каждом из нас. Боже, во имя Иисуса, пусть эти изменения проникнут глубоко в наши сердца. Боже, чтобы нам развернуться, Господь, Боже, развернуться от этой неправды, развернуться к Тебе, Господи, чтобы нам познавать Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Господи, я молюсь, пусть это исцеление придет в наш разум, в наше мышление, Господь, сегодня, в этот вечер. Боже, исцели нашу внутренность, исцели наш внутренний мир. Господь, сегодня мы объявляем Тебе, что мы есть Твои дети, мы есть Твои сыновья и Твои дочери. Мы есть люди, призванные Тобою и избранные от этого мира, Господь, к вечной жизни. Боже, спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе за Твою победу. Спасибо Тебе за Твою силу, действующую в нас. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, что Ты прошел через смерть, что Ты прошел через крест и через Голгофу. Боже, ради каждого из нас. Отец, я благодарю Тебя, что Ты достиг наших жизней, Господь. Ты протянул свою руку с неба, чтобы мы были сегодня спасены. Боже, во имя Иисуса. И сегодня, Господь, мы посвящаем Тебе наши жизни, мы посвящаем Тебе все наши заботы, мы посвящаем Тебе наши страхи, наш внутренний мир, Господь. Мы открываем свои сердца для Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь, за Твой мир, которым Ты наполняешь сегодня нас, за Твою милость, Боже. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе, Господь. Аллилуйя. Я прошу Тебя, Дух Божий, продолжи говорить с нашими сердцами, когда закончится это собрание. Дух Божий, говори с нами, Господь, через это слово, через это послание. Господь, во имя Иисуса, спасибо Тебе, Отец. Да будет имя Твое благословенное, да будет имя Твое прославлено и превознесено. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь.